Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб.
Да, это передача «Оперный клуб», и в эфире постоянный ведущий этой передачи Павел Токарев.
Здравствуйте.
И я, Алексей Парин. Здравствуйте, добрый вечер. Звукорежиссер Алексей Нарышкин. Ну, день предыдущий только что кончился, и предыдущий день был днем, когда исполнилось 100 лет со дня рождения великого дирижера Герберта фон Караяна.
Ну, такой день на самом деле мог быть только один, по той простой причине, что Герберт фон Караян был вообще один, действительно, в каком-то смысле.
В какой-то момент он был, безусловно,
один. А в какой-то момент он вообще был один, но Караян вообще это такая единица измерения в каком-то смысле.
Да, вообще, как известно, людей, которых сажают на трон, на престол, то их потом с этого трона очень сильно и больно свергают. И, конечно, с Караяном приключилась такая же история. Человек, который имел свою империю, который в конце 50-х, в 60-е годы вообще считался музыкальным начальником всего мира, и выше его просто не было, и была создана такая табель о рангах, когда, в общем, Караян рядом с ним там...
Не было никого, да.
Нет, но Бем считался как бы все равно вторым, не обсуждался вопрос. Караян был один. А сейчас настало время, когда нету первого и второго, есть... Не, другое время. И когда Караян умер, его так свергли с этого престола, по нему так ходили ногами, его так объявили как бы дутой фигурой, дутой величиной, что это было прямо совершенно неприлично.
Но это ужасно. Это вот действительно то, что бывшим быть ужасно. Вот это та самая
ситуация. 90-е годы были для... Он умер в 89-м году, как вы догадываетесь, раз ему 100 лет, он в 1908 году родился, в 89-м он умер. 90-е годы были для репутации как бы Караяна как музыканта самыми ужасными, потому что, в общем, и до сих пор есть люди, которые при слове «Караян» морщатся и говорят: «Ой, зачем это надо?» В общем, как бы, ну, мне кажется, что на самом деле время, я знаю, у меня тоже есть свои претензии к Караяну, но не обсуждается... как бы уровень его, масштаб его дарования, это не обсуждается абсолютно.
И мне кажется, сейчас особо, вот как-то вот уже в 2000-е годы, особо возвращается на круги своя вот именно качество его таланта, и это особенно становится видно, действительно. Вот 90-е сменились 2000-ми,
безусловно,
так,
безусловно. Время идет вперед. Сейчас аутентичное музицирование очень резко изменяется, вкус там меняется, мейнстримное дает тоже какие-то новые результаты, но есть какой-то поиск, а Караян все равно возвращается как человек, который искал вот этот как бы одержимо, как перфекционист, искал вот этот какой-то особый саунд оркестра, и он работал с двумя выдающимися оркестрами мира, с Венским оркестром, с Берлинским оркестром, работал в Ла Скала, и с Ла Скала приезжал в Москву, и с обоими этими оркестрами приезжал в Москву тоже, и как бы вот то, что он достигал в своем стремлении, недаром фильм, который показывали вчера уже по каналу «Культура», называется «Красота, какой я ее вижу», потому что красота — это было очень важное понятие для Караяна. Сегодня это не абсолютное понятие, а тогда... Караян старался сделать это абсолютным понятием.
Ну, на самом деле, мы сегодня будем вспоминать великого дирижера, конечно же, путем прослушивания музыки и оперной музыки, в которой Караян преуспел и тоже являлся в определенный период таким законодателем своего рода.
Конечно, он дирижировал все в музыке, вообще во всей музыке, как бы все, начиная от Баха и до 20 века.
И Бельканто даже.
Да, и музыку 20 века, конечно, и своих современников он не очень ценил, но все равно что-то дирижировал, поэтому он как бы во всех областях музыки оркестровой оставил свой след. И, может быть, сегодня его Бах звучит уже не так убедительно, как вчера, но все равно это как бы по тому посылу, что он в это вкладывал, как он это понимал, все равно это остается жить.
Давайте послушаем дуэт сопрано и альта с хором одним из страстей по Матфею Иоганна Себастьяна Баха. И это будет запись 1973 года. Вы услышите голоса Гундулы Яновец, Кристы Людвиг. Это будет венский Финзен...
Зингферайн.
Зингферайн и хор Deutsche Oper города Берлина.
Thank you.
вам не напомнили, телефон для СМС +7 985 970 45 45. Вы можете нам писать, но есть уже люди, которые помнят этот телефон, и нам уже пришло первое сообщение. Ведущий, сегодня была потрясающая передача «Окраянин». Наверное, речь идет об этом фильме, который был показан по каналу «Культура». Он как-то связан с Арменией. Вопроса там нету, но надо читать это как, наверное, вопрос. Нет, насколько я знаю, с Арменией он не связан. Он родился в Зальцбурге. И в Зальцбурге учился вначале, потом учился в Вене. Его учителем был Баумгартнер, который учил его Моцарту. Зальцбург – город Моцарта. В Зальцбурге же, под Зальцбургом, в своем имении Анив, он похоронен. И я помню, как я в первый год, в 92-м году, приехал в Зальцбург и жил в маленькой гостинице как раз в Анифе и ездил каждый раз на автобусе мимо имения Краяна. И в Зальцбурге, на берегу реки Зальцах, в самом центре, стоит такой маленький памятник Краяну, который даже нельзя назвать памятником, а то, что называется городская скульптура. Он стоит как в приусадебном участке одного из домов, чтобы люди не забывали, что Краян был когда-то самой главной фигурой в Зальцбурге.
Сейчас мы услышали фрагмент из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, и вот я, слушая этот фрагмент, могу сассоциировать музыку, которую рисует Краян, вот действительно с большой живописью. Мне сразу представились вот знаменитые зимние пейзажи Брейгеля, например. Вот действительно, да. Это как-то для меня вот сразу рисуются какие-то образы живописные.
Краян абсолютно был, конечно, живописцем, можно так сказать, в своем симфоническом творчестве. Безусловно, так можно сказать. И сегодня, может быть, это уже как бы даже кажется для сегодняшних дирижеров анахронизмом. Но по тому времени, конечно, это было, безусловно, может быть, правильно востребованное, и вот его как бы работа над звуком, и мы слышим эту работу удивительную со звуком и хора, и оркестра, и солистов, и это две замечательные солистки Гундула Яновиц и Криста Людвиг. Мы сегодня будем слушать исключительно, так сказать, людей первого эшелона абсолютно.
Во-первых, первого эшелона, и во-вторых, вот я бы хотел сказать, что даже вот я смотрю на наш плейлист, на список того, что мы будем слушать, у Герберта фон Краяна, что касается оперы, вообще был свой круг любимых исполнителей, любимых певцов. Это был именно тот дирижер, у которого, ну, это даже примитивно назвать своей командой, это так нельзя назвать, но вот был определенный, вот действительно, уклад, по которому певцы работали, сотворчество было это настоящее, и поэтому, например, Элизабет Шварцкопф, которую мы сейчас услышим в арии «Графини» из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, вот это, мне кажется, очень знаковое такое явление.
С другой стороны, были и случаи, когда Краян отыскивал новые имена,
конечно,
и он всегда понимал, что новое имя — это прекрасно для публики, и он совращал и соблазнял молодых певцов, и иногда портил им карьеру.
Безусловно. Наглядный пример — Катя Риччирелли, которая спела «Турандот», и все знают, что после этого получилось.
Фьямма Ицадомико, которая начинала как замечательная драматическая сопрано, и есть запись спектакля с ней, с ее участием в «Дон Карлосе», но которая потом спела «Тоску», и которая вообще потеряла голос совсем. Поэтому, конечно, на его счету есть Катя Риччирелли, хотя бы потом пела что-то. По-другому, но пела.
Но Элизабет Шварцкопф не относится вот к этой категории певиц, она действительно стабильна,
да,
и очень часто действительно участвовала в проектах Краяна. Давайте послушаем ее голос.
Да, это будет Моцарт, которого Краян много исполнял и считался законодателем в этой области, и до конца своих дней дирижировал Моцартом, и есть из его поздних записей, где он уже совсем старый, и это спектакль «Дон Жуан» Зальцбургского фестиваля. Мы послушаем с вами достаточно раннюю запись 1950 года. Это первая ария графини «Порджи Амор» из второго действия опера Моцарта «Свадьба Фигаро», поет, как уже мы сказали, Элизабет Шварцкопф. ¶¶ Это была ария «Графини» из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Конечно, в немалой степени, я думаю, что реакция на Караяна, вот такая отрицательная после его смерти, наверное, была связана с тем, что это был человек тиранического склада.
Ну, конечно, Караян.
Человек очень деспотичный. И с самого начала, знаете, вот как бы читаешь о нем, с самого начала он был несгибаемый. Он все равно как бы, когда еще не был руководителем оркестров, он не соглашался на концерты, если ему давали мало репетиций. Он как бы знал, что он
конечно
хочет получить качество.
Но то, что, как называется, результат был налицо, потому что даже вот я недавно посмотрел DVD с репетициями Караяна, там Бетховена, как он репетирует. Понимаете, там вот идет отдельно репетиционный весь процесс и отдельно прямо само исполнение. Ну, я такого, конечно, даже не встречал больше. И ведь насколько это делается просто вот печать сургучевая, вот
нет,
если
абсолютно
можно.
Абсолютно. Вообще в этом фильме, который показывали вчера, там тоже есть сцены репетиций, и когда Караян, которого упрекали в том, что это все неживое, что это все закостеневшее какое-то, застывшее, ну, потому что, конечно, поздний Караян, он уже как бы повторял самого себя еще, это он не в его, так сказать, кассу, что называется, играл, если говорить вульгарно, а последние годы как бы он себя тиражировал, а нового не делал ничего. И говорили, что это все не живое, какое-то каменное, а он на этой репетиции говорит музыкантам, он говорит, наполните жизнью эти четыре ноты, жизнью.
Это... Конечно.
И он знал, что это такое.
Не говоря уже о том, что, например, у него состав Венского оркестра и Берлинского оркестра, они не менялись годами. Там люди,
конечно,
у него с каждым из музыкантов были свои отношения. Это были действительно его соратники. И соратники, и слуги его,
да.
И это все было в одном. То есть это были люди, для которых это была вся жизнь была связана вот с этим богом, действительно,
абсолютно,
с Гербертом фон Караяном.
Ну, у нас будет рядом с ним богиня в следующем номере, и богиня, с которой они хорошо друг друга понимали.
Они работали совсем немного вместе, они работали, по-моему, только в... Это речь идет о великой Марии Каллас. Работали они, по-моему, только в «Люче и Делемермур», которую мы сейчас будем слушать, и в «Мадам Баттерфляй». По-моему, если мне не изменяет память, больше ни
нет,
в каких
да.
Операх они не работали. Но, во-первых, это удивительно, что Караян, в общем, взялся за партитуру достаточно, ну, для него, по его, так сказать, меркам и рамкам, достаточно легковесную, так скажем.
Второстепенную.
В общем, Доницетти, да, это, в общем, опера, да, действительно, для него достаточно партитура простая, но вы сейчас услышите, что...
Эта запись очень знаменитая.
Знаменитая, знаковая, действительно, запись, но вы услышите сейчас совершенно удивительные вещи, не похожие ни на одну другую Лючию, что здесь делает и Каллас, и сам Караян. Это запись, живая запись 1955 года, Мария Каллас и оркестр Берлинского радио.
Thank you.
Была Мария Каллас и Герберт фон Караян.
И вот я думаю, что вам должно тоже, как и нам, показаться, что такой союз, в общем, довольно странный, потому что Караян с его закрытой системой, где все певцы ему безоговорочно подчинялись, и, конечно, он вместе с ними, пусть это были самые первые величины того времени, и Виккерс, и Кристо Людвиг, и Шварцкопф, но все равно мы знаем, что и чувствуем, что он им диктует свои условия. Каллас нельзя было в 1955 году диктовать условия. Она по-новому услышала музыку, и Караян с его закрытой системой, его хватило на то, чтобы понять, что пришел новый лидер, и как бы можно ей даже подчиниться в чем-то.
Вот, именно поэтому я бы не стал ни в коем случае это называть союзом. Это был, да. Это был не союз, это было именно вот они друг друга поняли, что да. Называется, что они великие.
Да.
Они друг друга поняли, и то, что это понял Караян,
То, что Каллас это понимала, это можно понять.
А вот то, что это Караян, понял Караян, именно
да,
это...
Что он сдал как бы свое лидерство, это, конечно, совершенно удивительно.
Конечно, это еще раз доказывает, кто такая, опять же, Мария Каллас.
И это еще раз доказывает, что Караян действительно великий человек.
Конечно.
Потому что как бы узколобый человек, который себя считает самым первым в мире, на это никогда не
Никогда пойдет. Бы не пошел.
Да. А Караян, вот и Елена нам написала замечательно, Караян — это воплощение немецкого качества. Эталоны можно нарушать, но прежде чем их нарушать, они должны существовать.
Вот это золотые слова.
Это замечательно сказано совершенно. А Элла нам пишет, Караян, конечно, выдающийся дирижер, но он в большей степени, мне кажется, симфонист, чем оперный дирижер, и он совсем не чувствует Штрауса. Ну и дальше там комплименты в наш адрес. Но мне кажется, что Караян в равной степени оперный дирижер и симфонический. У него, конечно, может быть, по объему, по названиям в симфонической музыке получится больше, чем название опер. Но его достижения в оперной области, мне кажется, очень значительны.
Конечно. Ну вот даже, Алексей Васильевич, мы с вами вспоминали, вернее, вы вспоминали «Богему» и «Реквием»
Вердийский
с Миреллой Френи и Леонтин Прайс, конечно, когда Караян приехал в Москву.
Это было абсолютно ясно, что это пики этих гастролей.
А мне рассказывали люди, которые тогда работали в Большом театре, что кто пришел на репетицию, прятались в ложах, и Караян периодически останавливал оркестр на репетиции, проверял, никого ли в ложах нет, прям вот проверял действительно, очень строго действительно относился к репетиционному процессу.
У нас пишет Элла, как-то сегодня особенно включена в передачу, про Шварцков она написала, что она железная тетка, техничная и бездушная, а про Каллас написала: прошу прощения, но такая Лючия, как у Каллас, с ума не сойдет, скорее врагов своих поубивает. Ну, как-то вы сегодня очень решительно настроены.
Элла, ну спасибо вам за ваше внимание.
Но за ваше внимание, конечно, большое спасибо. Я не думаю, вы знаете, я не думаю про... Каллас вообще есть разные записи Лючии.
Конечно.
И очень по-разному она там как бы и образ свой создает. Вот в этом, может быть, как раз в этой записи, может быть, в ней, вот в этой арии как раз есть действительно какая-то жестковатость.
Есть, есть. Правда? Она очень жестко поет.
Она
и
жестко
это понятно?
Поет, и это понятно, мне тоже кажется. Это в этом смысле вы, наверное, по образу вы правы, но есть у Каллас и другие Лючии.
Ой, вы знаете, был диск в Италии выпущенный, который назывался «Каллас. Сцены сумасшествия Лючии». Вы можете себе представить, там было больше 10 или 12 Лючии с разных спектаклей. И это все было абсолютно разное. Поэтому мне кажется, что говорить, какая Каллас Лючия, вот так вот однопланово невозможно. Лючия это была ее коронная партия,
абсолютно,
наряду с Нормой и Тоской. И поэтому она действительно делала ее абсолютно по-разному.
У нас есть просьба от Елены. Расскажите, пожалуйста, о совместной работе Караяна и Елены Образцовой. Это нам очень кстати, потому что следующая запись будет как раз демонстрировать результаты этой их совместной деятельности.
Ну, давайте перед этим действительно поговорим. Это ведь особый был союз.
Конечно, конечно. И Елена Васильевна, как бы мне всегда казалось, в принципе, что Елена Васильевна об этом писала, что вот руки Караяна как бы вели ее через партию Азучены, потому что запись Трубадура 77-го года, мне кажется, что это вообще как бы лучше по женскому составу, во всяком случае, просто невозможно. Две сумасшедшие там существуют, Леонтин Прайс и Елена Образцова.
При том, что Леонтин Прайс там уже не молода.
Да, и так как бы есть к ней, могут быть какие-то претензии, и они взаимодействуют с нормальными абсолютно мужчинами. Франко Бонисоли,
крепко стоящими на ногах.
Да, и Пьера Капуччелли. И в этом как бы вот все и происходит, так сказать, как бы. И мне казалось, что Елена Васильевна образ свой Азучены создала под влиянием Караяна, потому что она говорила, что эти руки вели ее через партию. Но есть записи Образцовой на год раньше, на два года раньше Азучены. Она поет там так же. Это ее собственное достижение.
Просто это ее собственное достижение.
Но здесь это просто легло в
и усилилась в каком-то смысле, конечно, благодаря феноменальному оркестру Караяна в этой записи. Но мне кажется, что действительно, вот вы правильно сказали, драматургически эта запись выстроен гениально.
Абсолютно. Он, конечно, вот выбор певцов и как бы то, как он услышал, что это будет, это вообще, этого трубадура можно ставить уже просто по тем голосам, как бы режиссеру легко ставить, потому что там все конфликты на поверхности.
Вот в этом было величие Караяна, он был такой дирижер-режиссер очень часто.
Ну, он же потом был режиссером.
Он потом и в буквальном смысле был режиссером.
Что как бы его не красило тоже в глазах
Вагнера он ставил.
Он ставил и Верди, и он работал с собственным собственными пленками, которые он во время репетиций заводил и под них разводил певцов, так сказать, а Елену Васильевну как-то вызвал из Парижа, где она была на записи Самсона и Далилы, позвонил ей лично, она чуть не свалилась со стула, потому что он сказал, говорит Караян, да. Вот, и ее посадили в самолет и повезли.
В личный его самолет.
Личный самолет, где в качестве главного чтения был журнал «Плейбой».
Она сама много раз это рассказывала.
Да, она сама это рассказывала, а потом на спектакле она говорит, что вот тоже как Караян иногда любил певцам показывать свою власть. Он ей во время второй арии, во время «Дон Фатале» устроил такой темп, что она еле допела до конца и просто уже возненавидела его в это время.
И она очень боялась, что он ее заругает, придет и что-то ей скажет, а он пришел, как ни в чем не бывало, за кулисы на сцену, поздравил ее, просто
да, целовал. Но она поняла, что она не очень хочет дальше петь вот этих «Дон Карлосов», потому что это как бы действительно не так легко все происходит.
Давайте послушаем Елену Образцову и Герберта фон Караяна, а также вы услышите голос Франко Бонисоли. Это дуэт Манрика и Азучены из оперы Верди «Трубадур». Поет Елена Образцова, дирижирует Герберт фон Караян.
Faccio il cruce caso, lo spirito intenebrato con stolte parole sul mio labbro.
Nemico volgendo ancor la faccia. Il rio dell'una su me piombò col suo drappello. Io caddi, però da forte io caddi.
Ecco perciò Dio i giorni dell'infame, nel singolo certo mi peso volvido te.
Thank you.
Это был дуэт Манрико и Азучены из оперы «Верди Трубадур», Елена Образцова, Франко Бонисоли, оркестр Берлинской филармонии, запись 1977 года.
Звездный, это, конечно, звездный час Елены Васильевны, абсолютно.
Конечно, это, конечно, мы счастливы, что у Елены Васильевны было такое творческое счастье, что была эта запись, потому что, может быть, эта запись, вот как бы, если есть какая-то табель о рангах, ну, в каком-то смысле она есть. Вот для меня это Азучена Елена Васильевна, она просто вбирает очень многое. У нее есть много прямых записей, в которых у нее действительно тоже звездный час, но вот эта студийная запись, и учитывая Караяна и Леонтин Прайс, и всю вот драматургию этого сюжета, так сказать, это что-то действительно совершенно особенное.
Да, и в этом смысле, конечно, это еще раз доказывает то, что Караян умел выследить, засечь, если можно так сказать, талантливую певицу, потому что, ну вот откуда он узнал вообще о Елене Васильевне,
ну,
да?
Ну тогда, конечно, пошел, так сказать, слух, это ясно.
Конечно, конечно.
Конечно, все знали, что появилась певица совершенно экстра-класса, которую и приглашали в записи, и во все театры хотели пригласить обязательно, и поэтому это, конечно, понятно. Но вот он, мы уже говорили о том, что с одной стороны у него был как бы стабильный состав, который как-то менялся не слишком сильно, а с другой стороны он хищно следил за тем, кто может представлять для него интерес. И ту же Елену Васильевну он соблазнял на какие-то другие роли, где бы она,
да,
она могла
хотел,
бы с ним
чтобы она в Тоске спела.
Он же очень хотел, чтобы она
записала,
пела Тоску.
Чтобы она,
да,
Тоску с ним.
И нет, слава, ну, богу, наверное, что она устояла перед этим соблазном.
Ну, кто знает, да. Ну, а, например, та же Джесси Норман должна была записать целиком с маэстро Караяном Изольду. И она даже, по-моему, начала репетировать, но все-таки не стала записывать. Единственное, вот в Зальцбурге есть знаменитая запись живая с концерта, где Джесси Норман с Караяном, уже с пожилым Караяном, поет «Смерть Изольды», финал оперы «Тристана и Изольды». И это, мне кажется, абсолютно особенная тоже,
безусловно, безусловно,
работа.
И передача наша подходит к концу, потому что в конце вы послушаете еще раз музыку в исполнении Караяна. Конечно, обозреть все записи,
да,
и оперные, и симфонические Караяна просто невозможно.
Тогда этот цикл надо было делать.
Конечно,
уже, да,
этот мы целый год могли бы жить,
да,
этими записями. Безусловно,
абсолютно.
Цикл, посвященный Верди, творчеству
Вагнере,
Пучини,
да,
ну, тут бы нашлось много,
да,
чего. И Дебюсси, есть много,
конечно,
записей, полных записей опер, и, конечно, есть и видеозаписи, тоже очень много видеозаписей опер в исполнении Караяна, и это сегодня не теряет своего смысла. Несмотря на то, что появляются новые
большие
трактовки
имена,
и большие имена. И вот мы как бы рассуждали тоже, а кого после Караяна как бы можно поставить с ним в один ряд, на один уровень. И вот Клаудио Аббадо, наверное, является таким человеком, который встает в такой ряд. Человек, который тоже вписал свое имя в историю исполнительства. И он в равной степени, наверное, тоже симфонический и оперный.
Да,
директор.
Вот если по этим меркам действительно, то Караяна можно сравнить с Аббадо, но мне кажется, что Караян чуть-чуть больше работал в симфонической музыке, а Аббадо как раз чуть-чуть больше работал в оперной. Ну, в общем-то, это сравнимые величины, так скажем.
Да, но мы уже сказали, что передача подходит к концу, потому что в конце, конечно, мы хотели, чтобы вы послушали и Вагнера. Вагнера Караян много дирижировал.
И очень любил.
И на пасхальных фестивалях в Зальцбурге, и в Байройте много дирижировал. И это будет запись как раз с Байройтского фестиваля 1951 года. Вы услышите «Заклинание огня», финал оперы Вагнера «Валькирия» с голосом Сигурда Бьёрлинга. И напоминаем, что это была передача «Оперный клуб».
Ее постоянный ведущий Алексей Парин.
До свидания. И Павел Токарев.
До свидания.
И вы послушаете «Заклинание огня» из оперы Вагнера «Валькирия».